«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне весь цивилизованный мир стал огромной аудиторией ежегодного послания президента США американскому Конгрессу. И в своем послании Барак Обама заявил: «Некоторые полагали, что агрессия Путина была демонстрацией хитроумной стратегии и силы. Я слышал такие заявления, но сейчас именно Америка и ее союзники оказались сильнее, а Россия изолирована, ее экономика в плачевном состоянии. Америка одержала верх не при помощи пустых угроз, а благодаря твердой решимости». И о том, каким же видит будущее президент США, мы сегодня поговорим с нашими экспертами, американистами, некоторые из которых уже подключились к нашему разговору, в частности, Виктор Александрович Кременюк, замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Стал ли для вас неожиданностью такой агрессивный, довольно наступательный тон президентского послания 2015?
Нет, неожиданностью он не стал, потому что Обама сейчас ведет себя именно в таком духе, что, ну, круче всех, так сказать, выступает. Но, ну, как-то так, знаете, удивил какой-то разнобой. В общем-то, уже так начинает надоедать эта конфронтация. И в Европе вызывают сомнения, и в других странах как-то вызывают сомнения. Надо же что-то делать, да, и вдруг... Опять такое крутое заявление, так сказать, что, мол, вот мы какие мощные, как мы здорово всех поимели, там и Путина поимели. И как-то это вызывает уже такой, я бы сказал, знаете, скепсис. Вот. И мысли такие, не пора ли пора?
Как по-вашему, хотел ли Обама понравиться и республиканскому большинству, которое с Нового года заступает вот место демократического большинства в обеих палатах Конгресса?
Ну, наверное, хотя, в общем, а чем он должен нравиться республиканскому большинству? Он президент-демократ, он должен нравиться, во-первых, своей партии, вот, а не чужой партии. Вот. Мне кажется, просто он не знает, о чем говорит, и считает, что сейчас вот эта вот его воинственность – это самый подходящий такой тон. Ну, наверное, кому-то это понравится, но мне кажется, и достаточно довольно трезвых людей, которые считают, что это ни к чему это совершенно. В общем, ну, мы же не в холодной войне все-таки. Конечно, есть обострение отношений, есть сложности какие-то, но вроде бы все то уже осталось позади. Сейчас уже такой период, когда... Безусловно, есть проблемы, безусловно, есть какие-то с этим ухудшения, но одновременно люди думают уже в других терминах, пора что-то решать, какие-то вещи, а не угрожать друг другу.
К нашему разговору присоединился наш гость Дмитрий Суслов, политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, удивил ли вас тон президентского послания Барака Обамы?
Ну, если говорить о той части, которая посвящена России, то абсолютно нет. Позиция Соединенных Штатов не изменилась никоим образом субстантивно в отношении России за последний год. Может быть, она стала чуть мягче по сравнению с заявлением Обамы на Генассамблее ООН в сентябре этого прошлого года, когда он поставил путинскую Россию в один ряд с вирусом Эбола и с исламским государством. Здесь Россия обозначалась в числе вызовов, да, и вызовов Соединенным Штатам и угроз международной безопасности, но все же не столь остро. А что касается позиции, то она остается абсолютно такой, какая она была. Россия противник для Соединенных Штатов, не противник номер один, но противник. В ближайшие годы в отношении нее будет проводиться политика мягкого сдерживания, то есть не вползая вот в ту самую гонку вооружений и абсолютную конфронтацию времен холодной войны, поскольку для этого нет ни экономических, ни идеологических, ни даже политических предпосылок, но никакого сближения, никакого компромисса с Россией в ближайшее время быть не может. И более того, я не ожидаю не только изменения тональности администрации Обамы, а не ожидаю изменения позиции даже со стороны следующей администрации Соединенных Штатов после Обамы, вне зависимости от того, какой это администрация будет, демократическая или республиканская.
А как бы вы перевели вот этот пассаж президента о том, что экономика России что-то разлетелась в клочья или повергнута в пух и прах, какое-то идиоматическое выражение.
Да, in tatters, то есть она разорвана в клочья. Ну, это риторика, которая, опять-таки, уже не первый раз администрация Обамы прибегает, что Россия находится во внешнеполитической изоляции, что, естественно, смешно, да, если мы говорим о постоянном члене Совета Безопасности ООН, члене БРИКС, члене Большой Двадцатки и прочее, прочее, прочее. Да, и то, что Россия страдает от экономических санкций, которые наложены. То есть здесь, употребляя такое выражение, Барак Обама использует те объективные трудности, которые у России на сегодняшний день есть. И, кстати, они будут еще более тяжелыми в ближайшее время, в ближайшие годы даже, но ставит это в заслугу собственной политики, что ожидаемо. State of the Union Address, то есть послание ежегодное, оно, собственно, нацелено на то, чтобы выпячивать успехи действующей администрации и как-то обходить неудачи действующей администрации. Поэтому вот администрация Обамы выставляет, ставит нынешнее положение в российской экономике себе в заслугу, хотя здесь заслуга ее, можно сказать, невелика. В гораздо большей степени это те объективные причины, которые не связаны с теми санкциями, которые наложены Соединенными Штатами и Западом в целом.
Виктор Александрович, вопрос. Как, по-вашему, вправе ли президент Обама констатировать победу Америки в заочном противостоянии с Россией, как это сделал Обама в сегодняшнем послании?
Да нет, конечно. Ну, понимаете, он торопится, я понимаю, так сказать, это ну, манера почти всех американских политиков. Быстрее, быстрее, так сказать, вот все это. В принципе, если говорить о конфронтации, конфронтация, безусловно, есть и начинается, но только в начале. Еще, так сказать, впереди очень тяжелый путь, прежде чем дозреют предпосылки для того, чтобы выйти из этой конфронтации. И еще, так сказать, неизвестна цена этой конфронтации. Я не имею в виду буквально там в долларах, то есть, во что обойдется. Цена политическая, цена моральная, понимаете, потому что, ну, допустим так, конечно, большинство людей и у нас, и во всем мире, это в основном люди такие поверхностные, кто не следят за событиями там, ну, верят политикам, повторяют какие-то истины. Но, в общем-то, сказать, вопрос действительно серьезный. Почему не получились отношения с Россией? Кто в этом виноват? Ведь, в общем-то, сказать, преодолели же холодную войну, преодолели. Вроде бы вышли на какой-то простор, когда можно было что-то такое развивать, вышли на такой простор. А в чем дело? Почему все завалилось? Что это вдруг Обама, который там 4 года назад говорил о перезагрузке, вдруг сегодня, кстати, мечет молнии и громы, кстати, в адрес России? Что, он не знает, с кем он имеет дело, что ли? Ну что это такое за цирк какой-то? В общем, вопросы есть такие, но тем не менее, почему-то он уже кричит о победе, так сказать, там, о том, что все уже сделано. Ну, не знаю, знаете, откровенно говоря, не ожидал я такого легкомыслия со стороны американского президента. Россия противник сложный, трудный, и если ее избирать в противнике, надо готовиться к очень серьезной борьбе. Этого я не чувствовал ни в одном из выступлений Обамы, в том числе и вот в этом последнем.
К нашему разговору присоединился Алексей Георгиевич Арбатов, директор Центра международной безопасности ММО. Алексей Георгиевич, как вы считаете, вправе ли Барак Обама был констатировать в своем послании заочную победу над Россией?
Да нет, конечно. Он просто, да он это и не пытался сделать, что значит победа. Просто он имел в виду, что Запад сплотился, применил экономические меры воздействия, политические меры воздействия, и по его версии это привело к тому, что фактически война остановлена, что вот это вот движение, которое сейчас осталось в двух отдельных районах Луганска и Донецка, что оно не разрослось дальше. Как об этом говорили и на Западе, и в России всего еще несколько месяцев назад. И мы помним эти все карты, весь юг Украины, Новороссия, вплоть до Приднестровья. значит, это предполагалось, что это может стать российской территорией вместе с Крымом. Наверное, американцы эти карты тоже видели, кстати говоря, господин Жириновский тиражировал, видели, восприняли всерьез, и, соответственно, то, что этого не произошло, воспринимают как свою победу. Здесь надо сказать спасибо нашим таким агитаторам-пропагандистам, которые раструбили такого рода проекты.
Да, тогда вопрос Дмитрию Суслову. Вот Америка одержала верх не при помощи пустых угроз. Разве это не констатация победы, промежуточной пусть победы Америки вот в этом конфликте заочном с Москвой?
Ну, во-первых, я согласен и с Алексеем Георгиевичем, и с Виктором Александровичем в том, что мы находимся только в самом начале пути. Ни о какой победе, ни о каком поражении говорить не приходится. Новая конфронтация российско-американская, к сожалению, только началась. И этот период, который наступил в наших отношениях, он на годы, как минимум на годы. Он переживет Обаму и, может быть, переживет первый президентский срок следующего президента Соединенных Штатов, а может быть и второй президентский срок следующего президента Соединенных Штатов. Поэтому пока подводить какие-то итоги абсолютно безумно, да, и преждевременно, это слишком мягкие слова. Что касается промежуточных успехов, то, понимаете, здесь я согласен, опять-таки, с Виктором Кременюком, что Обама выдает желаемое за действительное. Применены санкции. Есть некоторое единство части союзников Соединенных Штатов, только части. Обратите внимание, среди азиатских союзников США только Япония применила санкции против России, и то крайне неохотно и под большим политико-дипломатическим нажимом. Южная Корея, на территории которой находится 28,5 тысяч американских военнослужащих, на минуточку, да? Я могу ошибиться в точной цифре, но их точно больше 15 тысяч там, да? Это вторая база после Японии военно-морская. Никакие санкции не применила. То есть некоторое единство есть только в Европе, да и то даже не после аннексии Крыма. Вспомним, когда Европейский Союз перешел к реальным санкциям, к третьему так называемому пакету, после Боинга. Да? При всей неясности той ситуации, которая была с Боингом. А сейчас что происходит в Европе? Уже и Федерико Могерини, и некоторые страны-члены Европейского Союза говорят о том, что санкции пора снимать. И политику в отношении России пересматривать в сторону большей конструктивности. Несмотря на то, что Крым по-прежнему, как сейчас модно говорить, наш, и в Донецке и Луганске ситуация не меняется. Да? По крайней мере, не меняется к худшему меняется. А какой в этой ситуации победе, даже политико-дипломатической, можно говорить? Соединенные Штаты действительно применяют большое давление, и Байден это не скрывал, что они применяют большое давление на своих союзников для того, чтобы продемонстрировать вот это вот единство западного блока, которое тоже достаточно половинчатое. Вот, поэтому, да, президент, конечно, имеет полное право в своем послании, призванном еще раз продемонстрировать его успехи, говорить то, что ему хочется, да, и употреблять те термины, которые применимы в американской политической культуре, это очень броские термины, яркие термины, да, но на самом деле, мне кажется, ни о какой победе говорить не приходится. Вот давайте поговорим лет через 15, да, и вот тогда можно будет говорить о победе или поражении одной стороны. Но при этом надо сказать, что это выступление также сигнализировало, это то, что ни одна из сторон, ну и в частности Соединенные Штаты, конечно же, не хотят идти на уступки. Этого не будет. Да? Россия поставила себя с точки зрения Соединенных Штатов вне закона. Она бросила вызов американскому лидерству. И в Европе, и в Азии в том числе. Кстати говоря, что более болезненно еще для Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты перешли грань для России, поддержав переворот на Украине и попытавшись превратить Украину в такое оторванное от России, консолидированное на антироссийской основе государство. Ни одна из сторон не готова к компромиссу. Вот. Но при этом я опять-таки согласен, не могу не согласиться с Виктором Александровичем Кременюком. Он очень высветил четко эту проблему, что мы закончили холодную войну, но не сформировали мир. после этой холодной войны. Да, мы завершили конфронтацию, но мы не смогли выстроить устойчивую модель российско-американских отношений. И вот те проблемы, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся сегодня, они на самом деле постоянно фигурировали в российско-американских отношениях все эти 25 лет. Да, мы происходило столкновение наших образов миропорядка. Мы жили в разных мирах и продолжаем жить в разных мирах. В Соединенных Штатах. Мы имеем абсолютно разные, не пересекающиеся представления о том, какой мир создан после холодной войны, после ее окончания, какое место мы в этом мире занимаем, и куда этот мир должен развиваться, и куда мы должны развиваться в этом мире. Эти противоречия достигли определенного этапа, определенного уровня, определенной планки на Украине, да, и перешли к этой новой конфронтации. Пока эти базовые противоречия между нами не будут устранены, пока мы не договоримся о том, в каком мире мы живем, и что могут себе позволить великие державы, а что не могут себе позволить великие державы, мы не преодолеем эту кризисную ситуацию в отношениях.
Спасибо. Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. А в чем своеобразие вот самого жанра ежегодного послания президента США Конгрессу? Какие, может быть, каноны его ограничивают? Или он может выступать в такой свободной форме, ни к чему не обязывающей? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, жестких здесь правил нет. Просто, так сказать, своего рода такой отчет президента за истекший год. Ну, скажем, так сказать, ну, наподобие вот того, как у нас там вот раз в год президент выступает с посланием, да, к Федеральному собранию и так далее. Вот и здесь такой отчет и фиксация внимания общественного мнения на каких-то определенных проблемах, которые существуют внутри страны и существуют во внешней политике. Конечно, здесь, так сказать, есть, ну, абсолютно свобода выбора, на чем президент хочет сконцентрироваться, о чем он не будет упоминать, и вообще даже забудет, так сказать. Ну, понятно, да, потому что речь идет о том, что он уже вступает, ну, скажем так, ну, последнее двухлетие, предстоят новые выборы, надо уже готовить свою партию и своего кандидата к выборам, к этим. Вот, в общем, это такое пропагандистское мероприятие, которое должно показать всему, так сказать, урби и орби, то есть и всему миру, и своей стране, так сказать, вот насколько успешно действует данная администрация. Поэтому, откровенно говоря, как-то вызывает немного, знаете, такое сожаление, вот эта тональность вот того, как говорил Обама, и вот это вот хвастовство даже, что вот, так сказать, победили там уже и так далее, потому что, если говорить всерьез, и о той же Америке, и об их проблемах. Ну, не самое главное, это проблема, то, что происходит на Украине. Для Украины, конечно, проблемы серьезные, для нас в какой-то степени серьезные, хотя не абсолютно серьезные. И вдруг вот такая вот фиксация, так сказать, что вот Америка вступает в конфронтацию с Россией, с ядерной державой, из-за того, что вот там они могут найти общий язык по каким-то таким вопросам, я бы сказал, второстепенным все-таки. Вы знаете, это действительно вызывает сожаление. Неужели американский президент, собственно, больше ему не о чем говорить, как только об этом. Ну и плюс вот эта залихватскость, конечно, которая, я думаю, многих американцев нормальных покоробит. Потому что, еще раз говорю, он вступает на опасную стезю. Ну, что, так сказать, там повторять общеизвестные вещи. Он вызывает на себя, так сказать, ну, вызывает на ковер страну мощную, страну, понимаете, ядерную сверхдержаву. Чего он хочет? Что он хочет? Действительно, столкновение? Ну, это вообще катастрофа была бы. Он что, хочет поиграть на наших нервах? Но не ему это делать, понимаете? В общем, может быть, конечно, я рассуждаю, так сказать, как, ну, такой, так сказать, специалист, эксперт немного, но мне думается, что, вы знаете, даже в Америке многие очень с недоумением будут воспринимать вот это вот его браваду такую, понимаете. Не об этом должна идти речь. Если Америка хочет быть лидером, ну, пусть будет лидером, ради бога. Пусть предлагает какие-то серьезные разрешения вопросов. Есть кризис, надо его решать, пожалуйста, предлагай какие-то вещи, понимаете. А просто рассказать, там, объявить, какие мы мощные, какие мы крутые и так далее. Немного, в общем-то, из, мне кажется, знаете, обихода других стран, не Америки.
Спасибо, посол Алексей Георгиевич Арбату. Можно ли говорить о пропагандистском успехе вот послания Обамы, раз он сорвал аплодисменты даже в такой консервативной части аудитории, как вот ястребы во главе с Маккейном, который сегодня по всем каналам демонстративно аплодировал своему оппоненту политическому?
Ну да, можно говорить. Собственно, речь в значительной степени была на это и нацелена. И вообще такого рода послания, что у нас, что в Америке и в других странах, они, конечно, имеют не аналитический, не прогнозный, не концептуальный, а скорее за редким исключением. Бывали исключения. Но, как правило, все-таки это пропагандистское мероприятие. Мне кажется, Обама ставил перед собой целью продемонстрировать свою решимость не быть хромой уткой оставшиеся 2 года. И он прежде всего сделал упор на экономических успехах Америки, которые действительно имеют место. Не надо перечеркивать то, что есть. Еще несколько лет назад все говорили, ну, Обама во внешней политике добьется определенных результатов. Помните, это перезагрузка с Россией была, другие его мероприятия, прекращение войны в Афганистане, прекращение войны в Ираке, которое шло полным ходом тогда, что да, во внешней политике он добьется, а вот во внутренней у него все очень плохо, проваливается он, оппозиция огромная. Ну вот действительно сможет как раз здесь по-другому все расставить. В конечном итоге, худо ли бедного, внутри США экономический подъем, низкая безработица, низкая инфляция. И, в общем, перспективы экономического развития США вполне радужные. Они интенсивно выходят из кризиса, который был еще несколько лет назад, который Обама застал, придя первый раз к власти, и проводит реформы, и медицинская реформа в конечном итоге достаточно успешно осуществилась. Более 10 миллионов людей, которые до этого не могли даже нигде лечиться, сейчас получили возможность иметь страховку и лечиться. Вот закон об иммиграции очень тяжелый, но тоже он будет проталкивать. Поэтому как раз во внутренней политике он достаточно оказался успешен. Я думаю, он сделает все, чтобы оставшиеся 2 года этот успех закрепить, потому что для американцев, как и для любого другого народа, все-таки на первом месте стоит внутренняя ситуация, экономическая, политическая, социальная. И здесь он будет наращивать успех. Во внешней политике более смешанные результаты, но 2 войны он закончил, 3-ю не начал, 4-ю тоже не начал. По 3-й я имею в виду Сирию, по 4-й я имею в виду то, что сейчас наносятся удары по исламскому государству, но речи о вторжении не идет. То есть и здесь он выполнил те обещания, которые у него были. С Россией не получилось. Мы вступили в период острой конфронтации. Кстати говоря, расхожая мысль, что это надолго, на многие годы, я в это не верю, откровенно говоря. Я думаю, что это будет гораздо более короткое время продолжаться. Просто потому что, ну, в многополярном, вот в биполярном мире, как был Советский Союз и США, это продолжалось десятилетия. Но сейчас мир настолько сложный, полицентричный, но не могут 2 центра силы вступить в такой клинч, когда все остальные вокруг них из этого извлекают огромную пользу. Не получится это, не будет это долго. Кроме всего прочего, наша экономическая ситуация, она не дает нам многих лет или даже десятилетий, чтобы вот в таком положении существовать. В ситуации санкционных войн, в ситуации конфронтации, военной напряженности. Огромные расходы идут у нас сейчас на все, что связано с безопасностью. С юга предстоит серьезные проблемы, как уже опыт Ирака и Сирии показывает, с Афганистана придет новый угроз. Так что я не думаю, что это очень надолго. Так или иначе, это разрешится в ближайший 1-2 года, я считаю.
Да, вопрос.
Ну, есть ряд прорывов позитивных. С Кубой, пожалуйста, с Вьетнамом, с Китаем отношения сейчас улучшились, сгладилась та напряженность, которая была до середины 2013 года, когда считали, что вот Америка и Китай движутся в сторону столкновения. Нет, китайцы быстро сообразили, раз Америка вступила в такую противоречие с Россией, им надо по-быстрому улучшить отношения с Америкой, и имея хорошие отношения с Россией, они окажутся вообще в прекрасном положении, что они активно сейчас и осуществляют. Индия то же самое.
Дмитрий, вопрос. Какие вот промежуточные итоги президентства Обамы вы бы отнесли к его успехам, а какие к его провалам?
Ну, что касается успехов, то я соглашусь с Алексеем Георгиевичем, это, безусловно, Куба. Это очень смелый шаг. Это шаг, который показывает, что Обама по-прежнему является великим президентом, вне зависимости от того, в каком состоянии российско-американские отношения находятся. Это надо было сделать давно, и то, что Обама пошел на риск вступления в конфронтацию с кубинским лобби, это очень смело. И это надо было сделать давно, безусловно. Это шаг, который может очень серьезно укрепить политические позиции Соединенных Штатов в Латинской Америке. Второе, это его инициатива по мирному разрешению ядерной проблемы, ядерной программы Ирана и попытка наладить, нормализовать отношения с Ираном. Если Обаме это удастся, то, возможно, это будет самый большой внешнеполитический успех Соединенных Штатов за все время после окончания Холодной войны. Поскольку все ключевые центры силы Ближнего Востока будут или союзниками, как Израиль и Саудовская Аравия, или партнерами Соединенных Штатов. И произойдет очень серьезное восстановление политических позиций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. К успехам я бы отнес усиление НАТО и укрепление американского влияния в Европе, но, правда, это достигнуто ценой новой конфронтации с Россией, ценой раскола континента нового, ценой такой вялотекущей и мягкой военной конфронтации. Дай бог, чтобы она не стала жесткой, но я думаю, что она не станет жесткой, поскольку ни одна, ни другая страна не заинтересована в серьезной гонке вооружений. И чтобы тратить еще больше на оборону, чем Россия тратит сейчас. К успехам также я бы отнес внешнеполитическим шаги Соединенных Штатов по борьбе, по, скажем так, решению проблемы глобального потепления с Китаем. Вот недавняя сделка с Китаем по сокращению выбросов углекислого газа, которую Обама, кстати, упомянул в своем послании, это, безусловно, успех. Половинчатым успехом, да, ну и, конечно же, главным успехом, главный успех Обамы это внутриполитический, это то, что Америка вернулась к быстрым темпам экономического роста и возвращает себе, казалось бы, утраченный в последнее время статус основы мирового экономического роста вообще. Да, сейчас темпы роста Китая действительно несколько замедляются, темпы роста Соединенных Штатов ускоряются, и проблемы безработицы, социальные проблемы в Соединенных Штатах решаются. Это главный успех Обамы. Ну, по крайней мере, администрация Обамы будет всячески ставить это себе в успех, примерно так же, как экономические успехи конца 90-х годов себе ставила в заслугу администрация Билла Клинтона. Что касается поражений, да, или неуспехов, то, ну, во-первых, это отношения с Россией, и причем здесь администрация очень серьезно подставилась, поскольку республиканцы изначально критиковали политику перезагрузки, да, и теперь у республиканцев все карты на руках, говорить, а мы-то предупреждали, а мы-то, да, говорили, что ничего из этого не получится, вот что в результате вышло. Также отношения с Китаем я бы не назвал успехом политики администрации Обамы. Да, конечно же, в силу экономической взаимозависимости невозможно говорить о конфронтации американо-китайской. Но в то же самое время никакого серьезного стратегического партнерства с Китаем в том виде, как к нему подходила администрация Обамы в 2009 году, не получилось. Никакого вступления Китая в американский международный экономический порядок, о котором грезили неолибералы, и на что они делали ставку в тот момент, когда Обама предлагал Китаю сближение, там идея большой двойки и прочее, в 2009 году ничего из этого не вышло. Американский макропроект в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, от которого, кстати говоря, зависит будущее экономического процветания и политических позиций Америки в мире, проект Транс-Тихоокеанского партнерства буксует, и, скорее всего, из этого ничего не получится. Что касается ИГИЛ, борьбы с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке, я бы тоже не назвал это, не отнес это к успехам администрации. Да? Из Ирака они вышли, ну и что? И через пару лет после этого Ирак погрузился в хаос. Да, и сейчас там идет кровопролитнейшая война, и чего делать с ИГИЛ, непонятно. Совершенно очевидно, что нынешняя тактика бесконтактная, да, без наземной операции со стороны крупной региональной державы, да, не говоря уже о Соединенных Штатах, ничего не получится. А ни Саудовская Аравия, ни Турция, ни даже Иран всерьез на серьезную наземную операцию, на оккупацию Ирака, новую, грубо говоря, идти не хотят и не будут. Афганистан, да, Обама с гордостью заявил, что он закончил войну в Афганистане. Но, во-первых, это ложь. Да, война продолжается, и вывод войск отложен до 2016 года. А во-вторых, ситуация там, скорее всего, будет повторять иракскую ситуацию. И в Афганистане также воцарится хаос, который, кстати, унаследуем мы с вами. И разгревать его тоже будем мы с вами. Я имею в виду Россия, и Китай и региональные страны. Поэтому вот уже проводится работа по усилению ОДКБ. Что касается социального пакета Обамы, реформа здравоохранения, реформа иммиграции, то это и не победа, и не поражение. Крайне важно, что они запущены, они должны были быть запущены. Да? Действительно, как правильно Обама сказал, уже 2015 год, и жить в этой ситуации в условиях либертарианской модели, да, когда нет социальных гарантий, там гарантированных отпусков, когда у четверти или трети населения нет доступа к медстраховке, как-то вот уже стыдно. Да, и поэтому хорошо, что эти реформы запущены, но идут они с колоссальнейшим скрипом, с колоссальнейшим скрипом. И, безусловно, никакой победой Обамы. Победой является то, что Обама их запустил. Это действительно очень серьезная победа. Но имплементацию я бы скорее отнес к поражению, чем к победе.
Виктор Александрович, Каменюку вопрос. Как, по-вашему, рискуют ли Соединенные Штаты втянуться в конфронтацию на Ближнем Востоке, если реализуется вот этот сегодняшний призыв Обамы к вооруженному вмешательству против Исламского государства?
Я не думаю. Вы знаете, Америка не готова к этому. И вряд ли, даже несмотря на вопли, истошные вопли, так сказать, ультраконсерваторов или неоконсерваторов, которые, так сказать, там требуют что-то такое, так сказать, каких-то сверхусилий, а Америка сейчас ни к этому не готова ни психологически, ни политически, ни идеологически. Да, она, конечно, хочет присматривать за ситуацией, она понимает, что что-то происходит на Ближнем Востоке такое, немножко и неожиданное, и довольно интригующее, но получив свое в Ираке, получив свое в Афганистане, Америка понимает, лезть туда нельзя. Значит, надо думать о каких-то механизмах, которые позволят присматривать за ситуацией, ее держать под каким-то контролем, но без прямого участия Америки. Это я все, так сказать, пока говорю о таких пожеланиях, да, потому что Бог его знает. Значит, ситуация может развернуться так, что придется Соединенным Штатам, забыв обо всем, и авиацию свою посылать, бомбить там кого-то, так сказать, а может быть даже опять какие-то войска наземные применять. Все может быть. Но пока что, еще раз повторяю вот эту мысль, Америка вот к новой войне не готова. Это вроде бы хорошо, но с другой стороны, конечно, это накладывает на Обаму достаточно серьезную такую вот проблему. Надо что-то придумывать. С кем? Кого брать в союзники? На кого здесь опираться? Очень серьезная проблема. На королевства, значит, союзные, вряд ли они захотят здесь брать на себя такую функцию, да еще опасаться будут, что это все перебросится и на них, на их территорию. А на кого еще? Больше не на кого. На Египет. Ну, Египет, так сказать, у него там своих полно проблем каких-то, понимаете. В общем, Европа, ну, Европа вот так немножко хлебнула этого горя в Афганистане, и сейчас вряд ли ее удастся, так сказать, столкнуть или подтолкнуть на то, чтобы она занималась какими-то делами. Короче говоря, здесь у американцев такое, я бы сказал, возникает довольно серьезная проблема. Ну что, Израиль, как всегда. Ну, Израиль может, конечно, взять на себя какие-то функции, но гарантии, что это будет успешно, нету. То, что это будет, вызовет, конечно, опять рост антиамериканизма и антизападничества во всем арабском мире и вообще мусульманском мире, тоже, безусловно. Короче говоря, понимаете, здесь есть проблема. Сумеет ли Обама найти ключ к этой проблеме? Ну, это зависит, потому что в том числе это будет зависеть от отношений с Россией, потому что Россия могла бы здесь подставить плечо. У России есть какие-то позиции, допустим, на Ближнем Востоке, в той же Сирии, вот, да, в том же Египте, и могла бы здесь она посодействовать Соединенным Штатам. Захочет ли Россия, учитывая вот все эти браваду, так сказать, обамовскую, и зачем ей-то на себя это все брать, понимаете? В общем, здесь такая, я бы сказал, Обама, пытаясь разрешиться, ну, развязаться с какими-то проблемами, которые существуют, боится того, что может произойти дальше. Я думаю, что я правильное слово применил. То есть он опасается того, что это может привести к каким-то серьезным таким подвижкам, после которых у него не будет просто возможности решать эту проблему. И придется признавать это и тем самым, так сказать, позорить и себя, и свою страну. В общем, понимаете, мир сложнее, чем это кажется американцам. Мир значительно ставит бы проблемы, которые решать американцы в одиночку не могут. Поэтому, так сказать, американцам надо создавать коалицию какую-то из тех стран, которые реально что-то могут сделать. Из того же Ирана, может быть, да, Россия, так сказать. То есть страны, которые не являются союзниками США, но которые могли бы им оказать помощь. Вот здесь вот, по-моему, у Обамы, так сказать, как раз и возникает такая вот ситуация, когда не захотят это делать другие страны, в том числе и союзники. Ну, не захотят они мешаться в эти дела. Вот что тогда делать, по-моему, Обама и представления не имеет.
Да, Дмитрий, как по-вашему, поторопился ли американский президент с этими планами, когда непонятно, кто войдет в подобную коалицию, а одни же Соединенные Штаты не справятся с этим исламским государством?
Ну, всегда надо делать выбор. Вы совершенно правы. Если мы сравним нынешнюю коалицию по борьбе с ИГИЛ с широкой антитеррористической коалицией, создавшейся после 11 сентября 2001 года, то мы увидим совершенно две разные группы стран. Здесь мы имеем Америку с ограниченным числом союзников, из которых реально что-то делает только Америка, да, остальные так очень фигурально, как там, максимум деньгами помогают или политической волей. И с другой стороны, мы имели широкий пласт стран и практически все великие державы. На сегодняшний день вот в антиигиловскую коалицию не входит ни одна из незападных центров, ни один из незападных центров силы. Ни один. Да, это очень симптоматично, мне кажется. Показывает, скажем так, ограниченность лидерских способностей Америки в нынешней ситуации. Что касается, поторопились или не поторопились. Ну, понимаете, всегда надо делать какой-то выбор. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что тот вызов, который им бросила так называемая путинская Россия, пойдя на присоединение Крыма и вмешавшись в ситуацию на востоке Украины, представляет для Америки гораздо большую опасность, чем те риски, которые связаны с несотрудничеством России с Соединенными Штатами по решению общих проблем и вызовов безопасности. Я на протяжении своих встреч с высокопоставленными американскими деятелями, да, вот последний раз я, допустим, встречался с Селестой Уоллендер, это советник Обамы по России и Евразии в Вашингтоне в декабре, я напрямую ее спрашивал, да, осознаете ли вы те риски, в том числе по реализации ваших приоритетов, по Азии Тихоокеанскому региону, по Ближнему Востоку, по нераспространению, по борьбе с терроризмом, по ИГИЛ, по Ирану, там, да, по Сирии и так далее, связанные с несотрудничеством с Россией. Да? Ну вот Россия, например, отказалась уже войти в коалицию по ИГИЛ, хотя могла бы. Да? Значит, ответ: да, мы эти риски осознаем, но задача наказания и изоляции России для нас более приоритетна. И эта позиция, скорее всего, будет продолжаться. Здесь я не могу согласиться с Алексеем Арбатовым, с тем, что эта новая конфронтация очень быстро прекратится. Скорее всего, эта позиция будет сохраняться долгое время, несмотря на все эти издержки. При этом есть один нюанс. Конечно же, вот особенность нынешней конфронтации – это то, что Соединенные Штаты думают, что она им обойдется очень дешево. Это, знаете, такое сдерживание России по дешевке. Экономические санкции для США не болезненны, поскольку у нас нет торгово-экономической взаимозависимости. В военном плане реально тоже друг другу никто не угрожает. Да, серьезных внешнеполитических издержек они пока не несут. В реальную военную конфронтацию они втягиваться не хотят. Меры по размещению там новых баз на территории стран Балтии, Балтии и Польши скорее символические. Военные меры Украины, Украине скорее символические. Кстати говоря, американцы очень четко следят за тем, чтобы не спровоцировать Россию на эскалацию, поскольку если Россия будет спровоцирована на эскалацию, американцам придется отвечать, а за это надо платить, а платить им очень не хотелось бы. Вот. Поэтому они думают, что удастся, грубо говоря, нас дожать, не прибегая к серьезным, да, издержкам, и в конце концов это удастся. Но они не понимают только одного, что степень политической консолидации в России сейчас такова, и поддержки той линии, которую Кремль проводит, такова, что, скорее всего, обрушить вот так вот по дешевке Россию, да, и тот курс, который Россия проводит, скорее всего, не получится.
Виктор Александрович, вопрос. Вот сегодня литовские власти приняли законы и некоторые меры на случай агрессии со стороны недружественной страны, державы. Может быть, это они имеют в виду Россию. Как, по-вашему, это у страха глаза велики? Или действительно небольшие страны бывшего Восточного блока имеют основания опасаться за свою безопасность, за свой суверенитет?
Ну, вы знаете, опасаться всегда надо, когда имеешь дело все-таки с серьезными силами, которые существуют в мире, в том числе и недалеко от тебя, на всякий случай надо это присматривать. Но мне думается, вы знаете, что здесь, конечно, вот учитывая Обаму, то, что он сказал, как он сказал и так далее, идет такая большая политическая игра. Польша участвует в этой игре, некоторые страны Балтии, Литва та же, да, участвует. В какой-то степени та же Украина, понимаете, кто-то еще может участвовать, потому что, ну, так хочет старший брат, да, вот старший брат хочет изобразить ситуацию как ужасно, уже ужасно тяжелую, что вот надо и так далее. Ну, хорошо, что нам жалко его подыграть, что ли, давайте мы подыграем, скажем, да-да-да-да, на самом деле, очень серьезные вещи и так далее, хотя за этим может ничего не стоять. Либо, так сказать, ну, как-то так пока реальных условий для этого нет, да и потом, ну не могут же не видеть, допустим, той же Литве, насколько осторожно себя Россия пытается вести в Восточной Украине, да. Она не хочет переходить какие-то рамки, какие-то границы, она не хочет провоцировать ту сторону на какие-то, ну, такие безумные шаги. Идет такая, я бы сказал, политика, дипломатическая, военная игра, в которой, ну, наверное, так сказать, специалистов мало, но какие-то есть специалисты. И вот литовцы, со своей стороны, мне кажется, участвуют, пытаются участвовать в этой игре, что-то для себя отвоевать, что-то для себя подтвердить, продемонстрировать свою лояльность. Вот. Ну, почему же нет, так сказать, раз такое дело. Но всегда в таких ситуациях у меня возникает одно, ну, а если все дело пойдет не так? А если на самом деле, так сказать, будет какое-то серьезное обострение, а если сорвется эта игра, что тогда? Есть ли на этот случай какие-то запасные варианты? Чаще всего нет никаких запасных вариантов. Чаще всего тогда бросятся они, так сказать, в Вашингтон и будут умолять помочь, прислать там очередную партию самолетов там, или еще что-то такое. А готов ли к этому Обама? А не получится ли так, что вот на это Обама не пойдет, потому что это будет уже перебор явный? В общем, если в годы холодной войны постепенно, не сразу, конечно, какой-то механизм взаимодействия двух сверхдержав был, ну, сложился, появились какие-то правила поведения, появились какие-то точные, устойчивые представления друг о друге, чего ожидать, чего не ожидать. Короче говоря, была система взаимодействия какая-то отлаженная, сейчас ее нет. ну, с одной стороны, пренебрегли, с другой стороны, видимо, не считали нужным. Короче говоря, сейчас, так сказать, есть такой вариант, когда, вы знаете, каждое незначительное событие может, не дай бог, повлечь за собой какие-то серьезные последствия. Кто к этому готов? Кто об этом думает? Ну, может быть, так сказать, в Вашингтоне, в каких-то там подразделениях американской администрации есть люди, которые об этом думают, готовят планы на этот случай и так далее. Мы обычно больше никого нет. Ни в Европейском Союзе нет такого. Ни, скажем, в отдельных странах нет такого. Наоборот, упование идет такое. В случае чего Америка будет выручать. Вот это вот то самое, ну, негативное следствие, вы говорили здесь о позитиве и негативе в политике Обамы, негативное следствие, которое может Обама поставить в очень сложное положение, к которому он, мне кажется, не готов.
Дмитрий, как по-вашему, насколько опасна вот такая игра, о которой сказал Виктор Александрович, в отсутствии отлаженной системы взаимодействия на этот случай?
Крайне опасна. И ситуация, на самом деле, опаснее в этом плане, чем она была в условиях холодной войны. В условиях холодной войны, да, мы жили при угрозе ядерного апокалипсиса, да, гарантированное взаимное уничтожение, которое, кстати, никуда не делось, да. Но в условиях холодной войны, во-первых, было четкое понимание правил игры и отлаженные механизмы коммуникации. Сейчас мы находимся в абсолютно непонятной серой зоне, когда, во-первых, ни одна из сторон не понимает, чего она может себе позволить, чего она не может себе позволить. Да, нет этих правил игры, да. И, кстати говоря, вот опять-таки нынешняя российско-американская конфронтация уже является следствием этого отсутствия правил игры, да, когда Россия считает, что Америка перешла красную черту, Америка считает, что Россия перешла красную черту, и поехали. Нет правил игры, нет понимания того, что мы можем, не можем позволить себе по Украине. Вот сейчас, например, начинаются американская военная помощь, так называемые летальные поставки на Украину, да?
Да.
А могут ли они спровоцировать Россию на какую-то эскалацию или не могут?
Не исключено.
Да? Будет ли Россия ждать, пока Соединенные Штаты восстановят украинскую военную мощь, скажем, да? Или там перестроят украинскую армию под натовский стандарт? То, что это невозможно, я оставляю за скобками, да? Ну, так, гипотетически выражаю. И так далее. То есть непонятно вообще. Правил игры нет. Правил взаимодействия на постсоветском пространстве нет. И при этом отсутствуют каналы коммуникации. Действительно, в условиях холодной войны были очень четко отлаженные доверительные каналы коммуникации. Сейчас эти каналы отсутствуют на уровне ниже министров. То есть Лавров и Керри, да, постоянно друг с другом общаются. Шойгу и Чак Хейгл в меньшей степени, но тоже с собой общаются. Герасимов и Демпси между собой общаются, но еще меньше, чем Шойгу и Хейгл, и меньше, чем Лавров и Керри, естественно. А на уровне ниже, чем министров, ничего нет. Все каналы заморожены. Никаких коммуникаций нет. Раньше был постоянный отлаженный диалог на уровне, там, не знаю, Рябков, наш замминистра иностранных дел, да, высокопоставленные деятели Госдепа. Или Антонов, замминистра обороны, высокопоставленные там замминистры с американской стороны. Сейчас ничего нет. Есть еще американский посол, слава богу, Джон Тефт в Москве, который тоже попытается поддерживать эти каналы коммуникации. Но совершенно четко уже сейчас видно, что стороны не понимают друг друга. Стороны не понимают, почему мы поступаем так, как мы поступаем, а мы не понимаем, почему американцы поступают так, как они поступают. Возникает некоторое недоумение, возникают сюрпризы, и это очень опасная ситуация вот в условиях конфронтации. Представьте себе на минуточку, какие могли бы быть последствия, если бы инцидент с подводной лодкой «Курск» случился бы сейчас. Или если бы какой-нибудь российский самолет был сбит над территорией страны-члена НАТО. Я имею в виду военный самолет. Не исключено, что это привело бы за собой цепочку событий, которая бы втянула нас в крайне неблагоприятное развитие событий. Поэтому опасность очень велика.
Или полет Пауэрса бы сейчас был бы, да?
Да.
Над Уралом.
Да.
Да, давайте этот вопрос зададим Виктору Александровичу. Насколько опасно вот это отсутствие каналов коммуникации, на которые указал Дмитрий? Виктор Александрович, есть?
Да. Да. Ну, как вам сказать, насколько опасно? Просто опасно, понимаете, потому что Ну, скажем так, даже в годы, так сказать, разгара холодной войны, берлинский кризис, там, допустим, кубинский кризис, да, явно чувствовалось, что вот был явный недостаток в механизмах коммуникаций, но они были. В Германии говорить нечего, так сказать, там были, кстати, американцы сидели в Западном Берлине, мы могли как-то с этим какие-то вещи символизировать или сигнализировать, там, рассказывать и так далее, они нам могли, короче, так сказать, кубинский кризис, и то говорить нечего, хотя тогда уже вот ощутилось, что недостаточно было. Ведь, понимаете, почему одним из первых выводов вот из кубинского кризиса в 1963 году было соглашение о создании горячей линии. Потому что лидерам нужны были механизмы для связи. Мало ли что. Они же развертывают огромные системы друг против друга, в которых есть умные люди, а есть дураки. В которых есть, так сказать, какие-то отлаженные механизмы, а есть неотлаженные механизмы. В которых могут быть технические сбои, какие-то психологические срывы у людей. Нужны вот эти вот надежные коммуникации, которые всегда позволят в любой момент раз, так сказать, притормозить нежелательное развитие событий. Вот сейчас действительно, я здесь согласен с Димой, вы знаете, как-то так, на мой взгляд, немного даже вызывает иногда вот такое, знаете, чувство холодка, вот это вот отсутствие коммуникации. Ну хорошо, время от времени лидеры связываются по телефону и что-то объясняют друг другу. Это очень хорошо. Ну, а если не получится? А если там, ну, то есть линия будет оборвана, допустим, или кто-то из них заболеет? Ведь, понимаете, это, кстати, это же все-таки грань, потому что конфронтация есть конфронтация. В конфронтации, еще раз говорю, задействованы тысячи и даже миллионы людей. Техника, какие-то инструкции, которые существуют. Это все должно быть под жесточайшим контролем. Если вдруг, не дай бог, в силу коррупции, там, в силу недобросовестности, в силу, ну, просто разгильдяйства, понимаете, какие-то механизмы, не дай бог, не сработают, это беда. Это беда. Поэтому, конечно, сейчас самое время, наверное, все-таки, так сказать, и на нашей стороне, и на той стороне подумать о воссоздании вот этого механизма взаимодействия. Как должна идти информация, до какой степени должна быть доверительная, до какой степени можно договариваться о каких-то, так сказать, взаимных там уступках или взаимном контроле и прочее, прочее. Для того просто, чтобы чувствовать себя, ну, спокойнее, чтобы можно было спокойно ложиться спать ночью. И не бояться, что вдруг среди ночи я подниму, потому что, это вы знаете, там уже, так сказать, идут бои. Вот. Вот это вот как-то так, вы знаете, и Обама тоже в этом отношении, по-моему, не очень-то хорош. Он когда говорил о перезагрузке и так далее, я воспринял это так, что желание расширить коммуникации, желание улучшить их и сделать их более надежными. Сейчас я вижу, что это не так. Что это не так. Скорее всего, был какой-то пропагандистский трюк, при котором Обама считает, что ничего страшного не произойдет. Ну, вы знаете, не знаю, как так можно вообще руководить государством. А если произойдет, а что тогда? Есть на этот случай какие-то действия или нет? Или мы опять окажемся в ситуации, допустим, 41-го года, когда немцы напали, командиры бросились в сейфы поднимать, открывать конверты, да, а там были только на неделю распоряжения, и все, а дальше неизвестно, куда идти и что делать. Понимаете, вот это вот у меня вызывает действительно очень серьезные опасения.
Да, но сама логика истории должна подсказать, что вслед за вот периодом максимального охлаждения наступает период вот трезвого расчета, да, Дмитрий? И мы верим, что эти каналы сейчас появятся. Согласны вы?
Ну, хотелось бы надеяться. На самом деле, есть объективный спрос на появление этих каналов с обеих сторон. И вот, опять-таки, поделюсь личным опытом. Я общался в Пентагоне с достаточно высокопоставленными людьми, которые занимаются Россией. Они страдают от отсутствия этих каналов коммуникации, но при этом есть политическая воля, да, к сожалению, которая не допускает появления этих каналов в обозримой перспективе.
Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы обсуждали российско-американские отношения. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин!» То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир.